Радио Прага. Новости. Чехия и Бирма культивируют экономические связи. Посол КНР не объяснила причин отмены визита чешского министра. Переброски военных США через Чехию будут осуществляться чаще. Министр промышленности и торговли Чехии Ян Младек проводит в Бирме переговоры о расширении экономических отношений между двумя странами. В первую очередь речь идет о сфере энергетики, сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Потенциал для сотрудничества с Бирмой, как подчеркивается, существует в области развития коммуникационных сетей. Китайская сторона не разъяснила причин, по которым был отменен визит министра сельского хозяйства Чехии Марианы Юрочки в Пекин. Глава чешского ведомства должен был в конце текущей недели провести переговоры с китайскими министрами, отвечающими за сферу сельского и водного хозяйства. Китайский посол в Чехии была вызвана для предоставления разъяснений по данному поводу в МИД. Как после встречи констатировал заместитель министра Мартин Плапа, каких-либо объяснений предоставлено не было, так как дипломату, вероятно, реальные причины и неизвестны. В чешских политических кругах отмену визита связывают с поддержкой, которую Мариан Юрочка выразил своему партийному коллеге, министру культуры Даниэлу Герману, встречавшемуся с Далай-ламой. Принципиальные вопросы зарубежной политики чешские министры будут обязаны предварительно согласовывать с главой МИД, а не только информировать его. Об этом сообщил в среду после заседания правительства министр культуры Даниэл Герман. Данное соглашение стало результатом прошедшего в среду обсуждения кабинетом министров обстоятельств недавнего визита в Чехию Далай-ламы. Глава чешской дипломатии Любомир Зауралок жаловался на то, что Герман информировал его о своей запланированной встрече с тибетским духовным лидером всего за несколько часов до ее проведения и таким образом дал Зауралку возможность лишь реагировать на нее постфактум. Американская армия намерена в будущем году чаще использовать территорию Чешской Республики для переброски своих подразделений. Все подобные операции будут заранее согласованы с чешской стороной. Чешские военнослужащие также в большей мере станут принимать участие в перебросках американской военной техники. Проезд первого военного конвоя США через Чехию в будущем году запланирован на март. Чешский национальный банк может прекратить программу искусственного ослабления чешской национальной валюты осенью 2017 года. Цель интервенции – поддерживать крону на уровне 27 крон за 1 евро. После прекращения валютных интервенций аналитики ожидают, что курс может подскочить до уровня 25 крон за 1 евро. Молодые преподаватели, работающие на педагогических факультетах, по решению Министерства образования в 2017 году получат прибавку к зарплате. Это попытка затормозить утечку кадров. Из-за низких зарплат учителя уходят из профессии, что значительно ухудшает ситуацию с подготовкой новых педагогических кадров. С целью увеличения окладов ведомство образования выделит педагогическим вузам дополнительно 1 миллиард крон, 37 миллионов евро. Транспортное предприятие столицы планирует запустить более вместительные автобусы на маршруте 119, который перевозит пассажиров в аэропорт имени Вацлава Гавела. С середины ноября здесь появится в качестве тестирования трехсоставный 25-метровый автобус. Ну и в заключение коротко о погоде. В пятницу в Чешской Республике будет облачно, в отдельных регионах пасмурно, утром туман, к вечеру ожидается дождь, температура воздуха днем от 5 до 9 градусов Цельсия. Ветер юго-западный, южный 2-6 метров в секунду. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Мы продолжаем нашу программу. В студии Радио Прага с вами Ольга Васенкевич. В нашей программе мы познакомим вас с актуальными событиями дня. Глава чешского МИД Любомир Зауралек стремится выстроить единый вектор чешской внешней политики. Переполох из-за сборов с незастрахованных иностранцев в факультетской больнице Матол оказался ложным. В нашей рубрике «Богема» мы познакомимся с очередными участниками 20-го кинофестиваля в Еглаве. Оставайтесь с нами на волнах Радио Прага. Единый вектор внешней политики. Этого хочет добиться глава чешского МИД Любомир Зауралек, которому приходится сталкиваться с такими проблемами, как визит президента Милоша Земана на Родос к Владимиру Якунину, чье имя стоит в санкционном списке США, или встреча министра культуры с Далай-ламой, разгневавшая могучий Китай. На последнем заседании правительства Любомиру Зауралеку удалось добиться обещания о предварительном согласовании действий, имеющих внешнеполитический резонанс. У микрофона Катерина Испурвит.
В интервью чешскому радио Любомир Зоралак ответил на вопрос, всегда ли чешским политикам придется предварительно консультироваться с главой чешской дипломатии перед тем, как встретиться с каким-либо иностранным деятелем, чтобы не усложнять внешние связи Чешской Республики. Как должен соблюдаться принцип единой внешней политики?
Я
просто объяснил, что существуют определенные стратегические приоритеты. Если такой вопрос возникает, я всегда его поднимаю на заседании правительства. Таким же образом я поступил и в ходе событий, связанных с чешско-китайскими отношениями.
Любомир Зауралок подчеркнул, что все члены кабинета подтвердили свою заинтересованность в проведении единой линии внешней политики, к которой они будут относиться с уважением. Будет ли теперь глава МИДа иметь право наложить вето на те или иные действия других членов правительства?
Разумеется, все пришли к единому мнению, о чем там было сказано неоднократно, что если министр иностранных дел не пользуется полным доверием, то не может выполнять эту работу. И до этого момента это так и было. Я очень ценил то, что если кто-то в чем-то не был уверен, то приходил ко мне. Это были разные формы отношений с разными странами, и меня спрашивали, следует ли мне туда ехать, как мне там разговаривать.
В этом году президент Милош Земан в очередной раз посетил форум «Диалог цивилизаций», который ежегодно на острове Родос проводит Владимир Якунин, бывший глава РЖД, начавший карьеру в органах госбезопасности, человек из близкого окружения Владимира Путина, чье имя значится в санкционном списке Соединенных Штатов. Не идут ли подобные контакты главы государства вразрез с внешнеполитическими интересами Чешской Республики?
Надеюсь, господин президент не рассердится, если я сообщу, что в будущем он больше не планирует ездить на Родос.
При этом глава чешской дипломатии не сообщил, что послужило причиной такого решения. Внял ли Милош Земан советом министра иностранных дел или причиной его отказа от участия в диалоге цивилизаций были иного характера. Напомним, что сам президент упомянул о снижении объемов финансирования форума со стороны Владимира Якунина. Если родосский вопрос, вероятно, в чешской внешней политике можно считать закрытым, то китайская проблема продолжает оставаться первым пунктом повестки дня. Встречу министра культуры Даниэла Германа с Далай-ламой глава чешской дипломатии называет не иначе, как нарушением данного слова. Хотя, напомним, это франдерское выступление министра руководства страны попыталось нивелировать специальным заявлением, в котором подчеркивался неофициальный характер встречи. Но было уже поздно. Китайский дракон разгневался. 3 ноября в Пекин должна была отправиться чешская делегация во главе с министром сельского хозяйства Марианом Юрочкой, который ранее поддержал решение своего коллеги Даниэла Германа встретиться с духовным лидером Тибета. Однако в последний момент китайская сторона заявила, что министр водных ресурсов КНР не имеет возможности встретиться со своим европейским коллегой.
Тогда меня знепокоило.
Я обеспокоен сложившейся ситуацией. Составной частью договора, который мы заключили с Китаем, является помощь китайской стороны в уменьшении разницы между огромным экспортным потоком в Чехию из КНР и значительно меньшим импортом чешских товаров. Одним из пунктов соглашения был и экспорт в Китай сельскохозяйственной продукции, чем должен был заниматься министр Юрочка. Так что отмена визита противоречит нашим взаимным договоренностям.
А мне тогда тогда припадает, что я в спору с тем, что мы си догодли.
При этом Любомир Зауралок подчеркнул, он надеется, что впредь Китай не станет отступать от двусторонних соглашений. Хотя теперь в КНР вместо запятнавшего себя поддержкой Далай-ламы Мариана Юрочки, по-видимому, отправится его заместитель, глава МИДа отказался признать, что Чехия играет по китайским правилам. Характерно, что в своем заявлении по поводу отмены визита Китай указал, что причины обе стороны понимают. Понимает ли глава чешского МИДа язык китайской дипломатии?
Я это не понимаю. Повторяю, чешская сторона свои обязательства и поставленные задачи выполняет и хотел бы, чтобы это делал и Китай.
Чешская сторона свои уколи и завязки плни, а рад бы, чтобы это делала и Чина.
В
факультетской больнице Матол, одной из крупнейших в Чешской Республике, появилось объявление, информирующее о том, что при приеме иностранцев без действительного на территории Чешской Республики медицинского страхования с пациента взимается такса в размере 5000 крон – 185 евро. Радио Прага обратилась в Матол с просьбой разъяснить ситуацию. Условия медицинского страхования иностранцев в Чешской Республике, а также взимание сборов за различные медицинские услуги незастрахованных лиц изменялись неоднократно. В связи с этим появление в факультетской больнице Матол объявления о введении сбора за одноразовый прием у врача в отделении неотложной помощи вызвало немалый переполох среди иностранцев. Глава отделения внешних связей Павлина Данкова разъяснила, что не каждый человек, которому нужна неотложная помощь, обращается в неотложку.
У нас есть обычный травмпункт, а неотложная помощь служит для тех пациентов, жизнь которых находится под угрозой. Разумеется, многие пациенты этим злоупотребляют и приходят в это отделение, как если бы шли на прием к участковому врачу, и это неправильно.
Данная такса в размере 5000 чешских крон была введена для того, чтобы отвадить таких людей.
Нет, данная такса была введена только для граждан стран, не входящих в состав Евросоюза, и для тех, у кого нет медицинского страхования. Эту сумму обязаны выплатить те пациенты, жизнь которых не находится под угрозой, то есть у них нет необходимости в неотложной медицинской помощи. Они злоупотребляют услугами данного отделения экстренной помощи, то есть приходят за лекарствами, например, от давления или с тем, что они не очень хорошо себя чувствуют. То есть они хотят, чтобы им прописали какое-нибудь лекарство, а платить за это не хотят.
Как разъяснила Павлина Данкова, человек, оказавшийся в такой ситуации, может воспользоваться услугами травмпункта для иностранцев. В чем же заключается разница в данной ситуации между гражданином Евросоюза и гражданином государства, не входящего в состав ЕС?
У граждан Евросоюза есть удостоверение европейского медицинского страхователя. Это означает, что на них распространяются те же условия, что и на чешских граждан. Когда к нам приходит застрахованный гражданин ЕС, мы оказываем ему медицинские услуги, а уже затем чешские и зарубежные страховые компании решают вопрос между собой. Если же к нам приходит гражданин из государства, не входящего в Европейский Союз, у которого отсутствует медицинское страхование, то есть фактически его лечение будут оплачивать чешские налогоплательщики, то именно для таких случаев мы предусмотрели взимание данного взноса.
Однако, как подчеркнула Павлина Данкова, это вовсе не означает, что человека в действительности нуждающегося в неотложной помощи, но не имеющего страховки, врачи в данном отделении оставят умирать. Безусловно, такой человек получит все необходимое медицинское обслуживание. По информации факультетской больницы Матол, за последний месяц данный установленный взнос заплатило порядка 20 человек. Среди них преобладали пациенты из США, Австралии, Кореи, для которых данная сумма взноса за экстренное обслуживание является вполне привычной. Иным образом, по словам Павлины Данковой, ведут себя русскоязычные пациенты. Они не только часто отказываются платить требуемый взнос, но имеют место и случаи угроз персоналу. На 20-м Еглавском фестивале международных документальных фильмов Вирджиния Варгольская познакомилась с молодыми женщинами-режиссерами, которые посвятили свои киноленты невероятной человеческой способности адаптироваться и продолжать жизнь. В первом случае после экологической катастрофы, во втором после того, как война выгнала людей из собственных домов.
Богема.
В минувшие выходные на Еглавском фестивале вручали награды фильмам-победителям. Несколько групп жюри оценивали киноленты в разных конкурсных программах. Победителем международной секции фестиваля стала греческо-французская кинолента «Призраки бродят по Европе». Среди фильмов Восточной и Центральной Европы лучшим оказался грузинский фильм «Ослепляющее сияние сумерек», а чешским документальным произведением-призером стал фильм о цыганском футбольном клубе. Радио Прага встретилось с несколькими молодыми творцами документальных фильмов, участвовавших в секции «Между морями» — конкурсной программе киноленты с Центральной и Восточной Европы, которые также были отмечены жюри в секции режиссерского дебюта — грузинский режиссер Нино Гогуа и Катерина Суворова из Казахстана. Фильм Кати Суворовой «Завтра море» курьезно оказался в секции «Между морями», хотя и повествует о море несуществующем, даже, можно сказать, умирающем, и стал самым ярким и визуально запоминающимся во всей конкурсной программе. Идея снять документальный фильм появилась у молодого режиссера сразу после первого посещения грустного и одновременно удивительного места – высыхающего Аральского моря. Некогда четвертое в мире по величине озеро начало стремительно высыхать 60-х годов прошлого века, и сегодня на его месте песок и высохшие ракушки. В какой-то момент, несколько лет назад, Катерина Суворова осознала, что как житель Казахстана, на территории которого находится часть высохшего моря, она очень мало знает о трагедии прошлого, и, по ее словам, на уровне интуиции она поняла, что это тема, с которой необходимо работать.
Я в какой-то момент стала понимать, что мы ничего не знаем, что там происходит. И даже как будто мы абстрагировались от того, что там происходит, и оставили это прошлому. При этом как раз на Западе гораздо больше люди интересуются тем, что там происходит, чем вот мы в стране.
История съемок фильма началась тем, что друг режиссера предложил отправиться в поездку, чтобы посмотреть на заброшенные корабли, оставшиеся на месте высохшего моря. Именно благодаря этому образу в основном молодые жители Казахстана и знают об Аральском море.
Машина выруливает как бы из-под такого холма, и вот ты видишь, на зеленом холме стоит корабль, покосившийся большой, вот у него есть вот вся палуба, основа, и там рубка, и так немножко в его тени ты уже потом увидишь верблюды стоят, им приятно, потому что тень закрывает во всей этой степи, больше деревца никого нет, и это странно, ты знаешь, ну как бы к этому какому-то часть своей жизни ты накапливаешь визуальные образы мира, который тебя окружает, и ты знаешь, что с чем соединяется, и это в этот момент однозначно это когнитивный диссонанс, то есть что-то не сходится в той реальности, которую ты привык воспринимать. И, в общем, вот эта атмосфера, вот это чувство, когда ты верх и низ поменялись местами, да, цвет черный на белый ролик. То есть ты не понимаешь причины, точно ты видишь, что они поменялись местами. Почему, непонятно. И вот как бы вот у всего этого бывшего Аральского взморья, да, у него вот такая атмосфера, вот такой эмоционально и ментально это что-то подобное. Ты постоянно находишься там, и ты точно не знаешь, точно ли правильно ты понимаешь, где вверх, где низ, где здесь право, где лево.
Описывает свои впечатления от увиденного Катерина Суворова. Однако визуальный шок от образов заброшенных кораблей затмил другой аспект их поездки.
Мы приехали, такие наивные подростки, хотим увидеть корабли. И чтобы увидеть их, нам пришлось проделать целое большое путешествие. Чтобы проделать это путешествие, нам понадобилось познакомиться с людьми. И эти люди согласились, они занимались своей работой. Это были волонтеры, которые работали с рыбаками местными. Это были местные ребята, которые под предводительством датских рыбаков занимались вопросом местных рыбаков. Как им быть, как, что они делают, что они будут делать. И по пути мы смотрели, как они встречаются с людьми, как в каждой деревне их знают по именам, как они, какие вопросы они поднимают, что как они трогательно с каждым разговаривают о том, что их тревожит. И я стала понимать, что это очень интересные взаимоотношения у людей, что они там живут, их немного, они все друг друга знают, они в очень крепкой взаимосвязи. Почему они там находятся, пейзаж очень удручающий, ситуация жизненно сложная. Потом все эти воздухи, все эти драматические как бы истории прошлого. Почему они здесь? Почему они не уезжают? Что их держит?
Задаваясь этим вопросом, режиссер столкнулась с настолько удивительными историями людей, живущих на берегах Песочного моря, что изначальная цель – полюбоваться пугающей живописностью заброшенных кораблей – сменилась интересом к этой упорной верности месту оставшихся жителей. Кто-то из местных действительно уехал из городов и сел, в которых каждая улица напоминала о море, которого нет. Однако многие остались. Одна из героинь фильма – девушка-гидролог, которая увидела свое предназначение в изучении Аральского моря. Или старик, который всю свою энергию тратит на создание сада в высохшей земле, где очень сложно что-либо выращивать. Катерина посетила Аральск и его окрестности с экспедициями много раз, общаясь с местными жителями и огромным количеством иностранцев, приезжающих своими глазами увидеть одну из крупнейших природных трагедий мира. Ей удалось получить немецкий грант и поддержку казахского мецената, благодаря чему и состоялись съемки фильма.
Просто кажется, что это тоже то, что нам показывают эти люди. Ну, что смерти нет там, где есть действие, понимаешь? То есть смерть — это и есть отсутствие действия, отсутствие развития. Вот это и есть смерть. А то, что мы смотрим на них, что даже там, где все совершенно, все самое страшное уже произошло, но жизнь не так легко изничтожить.
Комментирует режиссер. Что человек уносит из горящего дома? Размышляя об этом в безопасности, мы думаем, что взяли бы с собой самое необходимое – документы, деньги, какие-то дорогие душе предметы. Однако, на удивление, убежавших от танков не было времени даже добраться до сумки с документами.
Вообще они не могли поверить в то, что они не вернутся. Это был тот момент, когда в их голове пронеслось: может, это всего лишь на один день, завтра мы вернемся обратно.
Фильм, который заслужил приз студенческого жюри в секции режиссерских дебютов, кинолента Нино Гогуа под названием «Вещи», повествующая о жизни людей, получившей статус временно перемещенных лиц на территории Грузии после российско-грузинского конфликта в Южной Осетии. Эти люди проживают во временном лагере недалеко от селения Гори, места рождения Сталина. Во время съемок своего фильма Нино Гогуа решила сконцентрироваться на том, что люди в первую очередь взяли с собой, убегая из мест военных действий, и через призму этих предметов раскрывала повседневную жизнь и истории жителей Южной Осетии, потерявших дом.
Фильм буквально о том, какие вещи они взяли с собой. Мне очень нравится это название, просто вещи. Но это также истории, их истории, которые мы рассказываем. Рядом с Гори построили новый лагерь. Их несколько, но я снимала именно в этом, потому что это был самый близкий лагерь к бывшей границе. Люди, которые находились на севере, у них было больше всего времени на сборы. Но мои персонажи, они были дальше от грузинской границы, и они были первыми, по кому нанесли удар. И у них было меньше всего времени собраться, поэтому я остановила на них свой выбор.
Среди вещей, которые герои фильма взяли с собой, отцовские шахматы, старые фотографии и чеканенный портрет Сталина, и даже трактор. Однако были и случаи, которые особо запомнились Нино Гогуа как режиссеру.
Было еще несколько, кроме тех, которые можно увидеть в фильме. Не все может войти в фильм, да и что-то очень непросто снимать. Больше всего мне полюбилась одна вещь и семья, которой она принадлежала. Когда я спросила пожилого мужчину, заядлого садовода и фермера, что же он взял с собой, он показал мне шляпу. Соломенную шляпу, очень старую, выцветшую. А история, которую он мне рассказал, что когда он узнал, что нужно бежать, он осмотрел свою комнату, и по пути к двери ему в глаза бросилась шляпа, висящая на стене, которая там болталась не весь сколько лет, которая была слишком старой для того, чтобы ее можно было носить. И без особых размышлений он просто взял вот эту шляпу, и теперь она висит на стене в его доме в лагере. Не знаю, насколько меня эта история удивила, но определенно вдохновила, несмотря на то, что ее в конечном итоге в фильме нет. Но когда я думаю обо всем этом проекте, всегда вспоминаю об этой шляпе, как именно о том, что меня изначально вдохновило.
Для людей в Южной Осетии, по словам режиссера, война была неожиданностью. Пока они буквально не увидели танк в своем огороде, они не верили, что нужно бежать.
Мы попытались затронуть вопрос начала новой жизни, потому что мы, например, с фразой «начать новую жизнь» чувствуем что-то позитивное, это как шаг вперед. Но в случае этих людей начало новой жизни – это шаг назад. Такое выживание, которое очень сложное, потому что разница между тем, как они жили до этого, и как они живут сейчас, невероятная. Технически в фильме не видно, как они жили раньше, но можно увидеть их настоящее и атмосферу, чтобы составить впечатление об их прошлом и, возможно, будущем.
Рассказывает Нино Гогуа.
этом передача русской редакции «Радио Прага» завершена. Не забывайте посещать наши странички на Фейсбуке и в Твиттере. Ваши письма вы можете присылать нам по адресу. Радио Прага, улица Виноградская, 12. Индекс 120-99. Прага 2, Чешская Республика. Пишите нам и по электронной почте. Русский@radio.cz. Вы слушали «Радио Прага». В студии с вами прощается Ольга Васенкевич.